Когда караван явился у Керчи, то здешний паша, видимо, испугался. Спрашивал, зачем пришел такой большой караван. И присланный из царя града пристав настаивал, что посланники ехали в Константинополь сухим путем, через Крым и Буджаки. Но Украинцев отвечал: «По указу великого государя велено нам ехать морем на корабле царского величества, а сухим путем ехать нам не велено, да и не для чего, потому что тот путь в дальнем расстоянии. Видно, ты, пристав, хочешь вести нас через Крым для какого-нибудь вымысла. Только нам через Крым ехать не для чего, и до хана Крымского никакого дела нам нет, говорить с ним не о чем». Пристав стращал посланников: «Видно, вы Черного моря не знаете, каково оно бывает с 15 августа. Не напрасно дано ему имя Черное. Бывают на нем во время нужды черны сердца человеческие. Полагаемся на волю Божью, а сухим путем не поедем», отвечал Украинцев и закончил спор. 28 августа посланники вышли в море и благополучно достигли Царьграда. Невиданное диво. Русский корабль торжественно, при пушечной пальбе, вошел в Константинопольскую гавань и стал на якоре против Сираля. Первым делом посланников было отправить капитана Памбурга с поздравлением к французскому, английскому и голландскому послам. Француз и голландец приняли Памбурга любовно и за поздравление благодарили. Англичанин же к себе не пустил. Выслал на крыльцо человека и велел сказать, что видеться ему с Памбургом не для чего, и сел он теперь за стол обедать. Начали приезжать смотреть диковину. Приезжали французы из посольской свиты, приезжал великий визирь и долго ездил около корабля. Хвалил и дивился, что корабль так скоро пришел из Керчи в Царьград. Наконец приезжал сам султан. Переговоры начались только в ноябре. Посланники предложили статьи. Первое. Вечный мир или продолжительное перемирие с тем, чтобы каждая сторона удержала то, чем владела в минуту переговоров. Следовательно, Россия удерживала за собою все завоевания. Второе. Татары не должны тревожить русские области. Третье. Когда Азов, Казы-Кермень и другие крепости будут в русском владении, то своевольные люди обоих государств уймутся. Эти крепости великий государь не для какой-нибудь себе славы в своей стороне держать изволяет, но только для унятия с обеих сторон своевольных людей. Четвертое. Если во время мира казаки пойдут войною на турецкие и крымские места, то вольно их побивать, как злодеев. А когда из походу возвратятся, то по царскому указу учинена им будет смертная казнь. Также будет поступлено взаимно с турецкой и крымской стороны. Пятое. Дачу, которая прежде бывала крымскому хану и начальным людям, великий государь за многие их неправды велел отставить, и впредь им той дачи не будет. Шестое. Полон весь освобождается на условном месте разменою. Седьмое. Свободная торговля с обеих сторон. Восьмое. Запорожцам вольно промышлять зверем и рыбою вплоть до Днепровского устья. Девятое. Порубежные ссоры успокоиваются через послов. Десятое. Русские люди свободно ходят на поклонение святым местам, не платя никаких податей. Одиннадцатое. Святые места возвращаются грекам. И двенадцатое. Православные в турецких областях – свободно отправляют свое богослужение. Рейс Эфенди отвечал, что первая статья самая трудная, и не ожидали они ее, потому что все другие государи в Карловичах возвратили султану что-нибудь из завоеванного. Один русский царь не хочет ничего возвратить. Рейс Эфенди потребовал возвращения Казы-Керменя и других приднепровских городков – для удержания хана Крымского и всяких татар от своевольничества и для принуждения их к пашне. Посланники отвечали, что эти городки не сдерживают своевольных татар, а наоборот, укрывают разбойников. До взятия казы Керменского жили в том городе Бей, у которых был промысел, что загон за загоном отпускали, и зато великие подарки у татар брали. Переговоры затянулись, в 3 месяца дело не подвинулось нисколько. 24 февраля 1700 года на 11-й конференции посланники объявили рейс эфенди, медиум или средок, что государь изволяет казы Кермень и иные городки разорить до основания, а землю пустую уступить султану, чтоб впредь от тех городков ни дружбы и войны не было. 2 марта на 12-й конференции рейс эфенди отвечал, что такую малую уступку султан не вменяет в дружбу и в уступку. Надобно городке уступить султану в целости. Построил их отец нынешнего султана для удержания запорожских казаков, которые выходили на Черное море и разоряли приморские города турецкие. Посланники отвечали, что прежде казаки были у поляков, жили в своевольстве и непослушании, и на море хаживали своевольством, а теперь гетманы казацкие и казаки все у государя в верном послушании. От послов доносил украинцев, от цесарского, венецианского, английского и голландского не видим мы никакой себе помощи, все они лицемеры и наветники. Иерусалимский патриарх присылал говорить посланникам, что из-за казы Кермени не стоит начинать войны, и чтобы они из-за такого малого дела не препятствовали миру. Хан присылал к султану несколько раз, чтоб казы Кермени не уступал России. В противном случае будет он татарам вреден. Москвичи и казаки могут из него приходить к Перекопе об одну ночь. Серб Сава Рагузинский давал знать украинцеву, что послы христианские, которые в Царьграде, все противны миру нашему, и потому не доведется им ни в чем верить. У всех у них то намерение, чтобы москвичей в дальнюю с турками войну вплесть. Иерусалимский патриарх утверждал также, что, конечно, римляне, лютеры и кальвины не желают, чтобы был мир у великого государя с султаном, и православным христианам они естественные враги. На следующих конференциях после долгих споров и выторговывания с турецкой стороны рейс эфенди наконец объявил, что султан соглашается на срытие днепровских городков и заключение перемирия на 30 лет. Начались новые трудности. Турки не хотели писать в договоре новых городков, построенных Петром – Таганрога, Павловского и Миюса. Поступают они в договорах весьма лукаво, с великим вымыслом и продолжением, а я от такого их продолжительного и лукавого поступка в беспрестанной пребываю печали и слезах, доносил украинцев. С послами цесарским, английским, венецианским по сие время я не видался, потому что порта не допускает, и пересылку через дворян с ними имею, только помощи мне от них никакой нет, и не только помощи и ведомости никаких, и никакой осторожности мне не чинят. А у них в Галатии многие есть ведомости, потому что они живут там во всякой повольности, между себя и с турками беспрестанно имеют конверсации, а ко мне ни с чем не отзываются. Только когда я к ним пошлю здоровьем, тогда и они ко мне против того присылают же, а сами от себя отнюдь ни в чем меня не посещают». И упорты того, чтобы им со мною видаться, с своей стороны, не домогаются. Отговариваясь мне тем, что если им того упорты просить, а она им откажет, и в том им учинится только стыд и бесчестие. Послы английские и голландские во всем держат крепко турскую сторону и больше хотят им всякого добра, нежели тебе, великому государю. Торговля английская и голландская корабельная в турском государстве истори премного и пребогатая. И что у тебя, государя, завелось морское корабельное строение и плавание под Азов и у архангельского города. И тому они завидуют, и того ненавидят, чая себе от того в морской своей торговле великой помешки. В апреле, после четырех конференций, согласились написать так. Поднепрские городки все разорить, и местам, на которых они стояли, быть в султановой стороне пустым, да и всем землям по Днепру, от Сечи Запорожской до Очакова, быть пустыми же. Только на половине между Очаковым и Козы-Керменем быть поселению для перевоза через Днепр всяких проезжих и торговых людей, и быть около того поселения окружению с ровиком и крепостцою, селу приличному, а вида городовой крепости, и никакой обороны то окружение в семе не имело бы. Азову городу со всеми старыми и новыми городками, и между теми городками, лежащими землями и водами, быть всем в державе царского величества. А от Перекопии, от края моря Перекопского до первого нового азовского городка Миюского, землям быть праздным. От кубанской стороны к Азову турки уступили земли на 10 часов езды. Больше того, мы у них вытянуть не могли, писал украинцев государю. Следовала статья о татарах. Турки объявили, что поминки продолжал царь давать хану по милости своей государской, а не по принуждению. А без этой дачи мир заключен быть не может, султан в таком бесчестье хана не поставит. Относительно статьи о возвращении святых иерусалимских мест грекам, турки объявили, что это государственным делам не принадлежит. Во всех делах во всем государстве султан волен, никогда один государь другому в его делах не указывает. А если потом царь будет просить об этом султана, то, вероятно, султан исполнит царское желание. 28 мая по многих разговорах и спорах ханскую дачу турки отставили, а статью о святых местах русские посланники отложили до будущего времени. Дело приближалось к окончанию, как вдруг в июне месяце турки опять заговорили о необходимости срыть новые азовские города – Таганрог, Павловск, Миюский. Посланники им отказали наотрез и объявили, что дают только месяц сроку для переговоров, после чего иерусалимский патриарх прислал им письмецо. «Рех и глаголю, что сии яко лукавые, искушают либо что исправят себе угодное. Однако ж не верю, чтоб мира не учинили. Я так чаю и мню, что не ошибусь». Действительно, 28 июня турки дали знать, что отказываются от своего требования относительно срытия новых азовских костелей. 3 июля происходила размена статьям, а через несколько дней пришел к украинцеву серб Сава Владиславич Рагузинский и рассказывал, что польский посол Лещинский просил прилежно у турок именем всего Сената и всей Речи Посполитой, чтобы они с русским царем не мирились, а заключили союз с поляками и помогли им отыскивать Киев и всю малороссийскую Украину. А на короля своего Лещинский жаловался, что он великий друг русскому царю, и поляки его ни в чем слушать не будут, из королевства его скинут. Но турки ни в чем не послушали Лещинского. В то время как украинцев в Константинополе хлопотало прекращение войны на юге, в Москве велись деятельные переговоры о начатии новой войны, которая должна была охватить северо-восток Европы. Мы видели, что Швеция успела нажить себе врагов во всех своих соседях. Привести их в союз против общего врага было нетрудно. Стоило только явиться энергическому человеку, который из самых сильных личных побуждений решился бы действовать в пользу этого союза, соглашая интересы всех держав. Такой человек явился среди шведских подданных вследствие стремления шведского правительства усилить свои внутренние средства, чтобы поддержать свое первенствующее значение на северо-востоке Европы, чтобы не бояться враждебных соседей. Средства Швеции были вовсе не в уровень с тем значением, какое она приобрела случайно со времен Густава Адольфа, и потому, естественно, рождалось стремление увеличить их каким бы то ни было способом. История Швеции представляет одну выпуклую сторону – постоянную упорную борьбу королей, сильную аристократию, причем короли опираются на другие сословия. Король Карл XI – умный и бережливый деспот. Умел повести дело так, что Сейм отдал ему неограниченную власть – и право распоряжаться судьбою незложенной аристократии. Карл XI воспользовался своим торжеством, и посредством знаменитой редукции аристократия была обобрана, лишилась всех земель, которые когда-то были коронными и потом разными способами перешли в частное владение. Редукционная комиссия явилась и в Лифляндии. У здешнего рыцарства отобрали не только земли, пожалованные шведскими королями, но и все те земли, которые когда-то во время самобытного существования Ливонии принадлежали орденскому капитулу, магистрам и высшему духовенству. Недовольствуясь тем, что у лифляндского рыцарства из 5000 участков осталось только 1000, Карл XI потребовал, чтобы оно представило несомненные доказательства своих прав на владение и оставшуюся у него землею. В этой беде из рядов рыцарства выдался самый сильный по своей природе человек – капитан Йоган Рейнгольд фон Паткуль. Даровитый, энергический, неразборчивый в средствах, пылкий до бешенства, мстительный, жестокий. Паткуль в Лифляндии и Стокгольме говорил громче всех и лучше всех против обид и притеснений. Волновал рыцарство, заставлял его соединять силы для отпора беде, писал от его имени просьбы королю. Легко понять, какое раздражение этот беспокойный человек производил в Стокгольме при дворе королевском и в Риге у генерал-губернатора графа Гастфера, который был ревностным исполнителем королевской воли в Лифляндии. Паткуль был вызван в Стокгольм, обвинен в государственной измене. Видя, что дело должно кончиться для него дурно, он убежал в Курляндию, а в Стокгольме заочно приговорили его к смертной казни. Из Курляндии Паткуль ушел в Бранденбург, оттуда в Швейцарию, был во Франции, Италии, на досуге занялся наукою. Но кипучая натура Паткуля недолго позволяла ему эти мирные занятия. Паткуль не хотел оставаться изгнанником. Так или иначе, он должен был возвратиться в Лифляндию, но это было для него невозможно, пока Лифляндия оставалась шведской провинцией. Следовательно, надобно было вырвать ее у Швеции. Говорить о патриотизме Паткуля мы должны с большой осторожностью. Паткуль действовал исключительно в интересах своего сословия, тесно соединенных с его личными интересами. О восстановлении самостоятельности Лифляндии он не мог думать. Ему нужно было, следовательно, вырвавшей ее у шведов, передать которой-нибудь из других соседних держав. Паткуль остановился на Польше. Члена лифляндского рыцарства привлекала форма шляхетской республики, в которой нельзя было ожидать шведской редукции. Немца привлекало то, что королем польским был теперь один из немецких курфюрстов. Паткуль явился при дворе Августа II и в конце 1698 и начале 1699 года подал один за другим несколько мемориалов, в которых указывал, как и с кем должно заключить союз для успешного нападения на Швецию и завоевания Ливонии. Паткуль указывал на необходимость и возможность заключения союза с Данией, Россией, Бранденбургом. При разделе добычи он больше всего боялся России. «Надобно опасаться», – писал Паткуль, – «чтобы этот могущественный союзник не выхватил у нас из-под носа жаркое, которое мы воткнем на вертел. Надобно ему доказать историю и географию, что он должен ограничиться одною Ингерманландию и Карелию».